Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
«Лабиринты. Тайная история музыки» с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Почему так увлекает людей опера Гуно? И главным образом это ария знаменитая. Люди гибнут за металл, да. Как вам кажется?
Вот я считаю, что вся опера определена этой арией. Кого ни спроси, вот
все
любого обывателя. Это настоящий современный хит.
Pour fêter la famille dont les rois se peuvent confondus, au prix sombre des écus, pensant une ronde folle, autour de son pied de saille, autour de son pied de saille. Et Satan conduit les bails, conduit les bails, et Satan conduit les bails, conduit les bails. Dans sa gloire et dérisoire, le monstre abject consulte aux cieux. Il contemple rage étrange à ses pieds, le genre humain, c'est rien les faire à main dans le sang et dans la fange. Où crie l'ardent métal, où crie l'ardent métal. Et ça doit conduire les bails, conduire les bails. Et Satan conduit les bails, continue les bails.
Et Satan conduit les bails, continue les bails, continue les bails. Et Satan conduit les bails, continue les bails, continue les bails.
Это хит. Еще помимо этого. Вот неправильно, я не согласен с точки зрения музыковедов, которые считают, что там какой-то легковесный Мефистофель, что он там представлен таким неким бон-виваном, легким развратником. Они то ли не понимают сути этого хита, то ли забыли свои детские впечатления от того. Любой ребенок, когда слушает, у него мурашки по телу бегут.
Да, песенка-то
он
страшная.
Слов не понимает.
Песенка
Но
страшная.
Это же на самом деле суть этого хита заключается в том, что вам поют на самом деле предвестие апокалипсиса. Это так, точно. Потому что я думаю, апокалипсис будет звучать не под сложную музыку Малера. Апокалипсис будет звучать под хит Мефистофеля. Очень точно, ясно, доходящий до каждого урода. И в этом смысле именно эта партия, не случайно великий Шаляпин пел ее с таким восторгом. Она сразу выводит весь образ. Он такой дурачок, блоха, ха-ха, и вдруг бабац, вот этот взрыв, который ставит приговор всему человечеству, заключившему сделку
Только
с дьяволом.
За металл, да?
Заключившему сделку с дьяволом. Люди гибнут за металл. И это так здорово, это хит.
А почему за металл хит? Гибнут?
Вы задаете вопрос, наверное, вы давно не были в банке. Потому что весь мир наш – это гибель за металл. Потому что вы посмотрите, что творится с современной действительностью. Все продается, все покупается.
Мефистофель это все знал.
Все на продажу. Все на продажу.
Указал
Политика
путь.
На продажу. Бизнес на продажу.
То есть вы хотите сказать, Евгений Ильич, что Мефистофель – это такой путь,
который
показывает,
вот
как
это,
идти.
Это, иными словами, вот я произнесу сейчас кощунственную вещь. Да простят меня любители классической музыки. Три порядка. «Люди гибнут за металл» – это хит середины XIX века. «Money, money, 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 кабаре»
– 20 век.
«Money makes go around the world», да? И «Money, money, Abba» и «Money, Pink Floyd».
То есть это вариации на одну и ту же тему?
На одну и ту же тему. Только уже, как говорится, в массовой культуре. Но это такие же хиты, такой же силы.
«Знал бы Гуно».
Да.
Музыка – это послание. И каждый читает его по-своему.
«Лабиринты. Тайная история музыки» на радио Орфей.
«Послать свет в глубины людских сердец — вот призвание поэзии и музыки», — говорил Шуман, когда работал над своим Фаустом, когда пытался понять эту личность. Для романтиков вообще Фауст — приманка.
Ну, не могу этого имени не упомянуть. Это Лотман, великий наш культуролог, чего уж там греха таить. Он в своем учебнике «Литература для 8 класса» пишет: «Любимый герой всех романтиков — дьявол».
Почему?
И что противопоставление происходит не по принципу там борьба с крепостным строем и прочее, что в советской концепции очень часто использовалось, а это борьба дьявола и Господа. Причем Господа воспринимают романтики как просветителя, а дьявол как романтическая личность. И отсюда возникает образ так называемого романтического злодея. Если мы возьмем, например, Григория Александровича Печорина, если мы возьмем, например, Корсара Байрона, если мы возьмем его Каина, если мы возьмем других романтических героев, мы увидим, что в каждом из них есть дьявольское начало.
Как говорил Шуман, но есть беспокойство. Это беспокойство открывает во мне какие-то новые возможности, как художника.
Когда человечество, особенно европейское, в полном своем составе выстроилось в очередь, чтобы подписать праздничный адрес начальству, как сказал бы Чехов, то бишь договор с дьяволом, то уже человек, который этого договора не заключает по каким-то причинам, кажется даже не модным, кажется даже устаревшим, кажется даже не в своей тарелке. И по этой самой причине романтики, которые прекрасно улавливали эту концепцию времени, которые очень даже радовались и потирали руки после кризиса революции, которая вся была воплощением того, что мы называем просвещением, они говорили: «Вот куда завел вас свет! Вот куда завел вас разум. Вот, смотрите, властвует здесь гильотина, и не более того».
Значит, что, не узнавать?
Не порядок, а хаос властвует в мире. Понятие романтическое, если говорить о генезисе этого понятия, это как раз описание насилия, производимого природой над человеком в виде цунами, в виде низвержения вулканов, бури на море, в виде социальных потрясений, в виде инцеста, в виде грехов. Вот это все называлось романтическое.
Это все наш герой Фауст.
И это все наш герой Фауст. И, кстати сказать, Фауст тоже не случайен. Потому что немцам, помните, как у Пушкина, он из Германии туманной привез учености плоды. Он пишет о поэте-романтике Ленском, да? И вспомните, как у Булгакова, когда бездомный спрашивает Воланда о Патриарших прудах: «Вы кто по национальности-то? Немец, что ли?» «Да, немец! Скорее немец!» И вот то, что вся дьявольщина на самом деле немецкого происхождения, это, надо сказать, большое спасибо Мартину Лютеру и всему тому, что называется протестантской революцией. По той простой причине, что протестантская революция делает Бога молчаливым. Бог молчит, а говорит с тобой дьявол. И дьявол находится на той же самой плоскости, что и человек, потому что Бог по протестантизму не играет в кости, а если играет, то кости его налиты свинцом. То есть всегда попадет 666, и только дьявол, и только человек оказываются на самом деле как слепые котята перед провиденцией Господа. Вот возьмем, например, того же Гёте, Фауст. Вы посмотрите, какая интересная там вещь. И у того же Гуно в опере это то же самое есть. Кстати сказать, это типичная романтическая опера. Посмотрите, начинается все с того, что по сцене, я имею в виду оперу, ходит Фауст с кубком вина, где находится яд. И посмотрите, какая интересная вещь.
Он хочет уйти.
Мефистофелю ничего не надо делать. Потому что если он сейчас пригубит этот яд, то он сразу попадет в его топку. Но Фауст на самом деле по пьесе-то не делает это из-за того, что за дверью начинается какой-то грохот, как будто проходит, так сказать, скоростной поезд. А квартирка Фауста находится рядом с метро. И этот весь грохот появления Мефистофеля. А потому что Мефистофелю по протестантской этике не дано видеть будущее. Это дано Господу. Бог не играет в кости, а если играет, то кости его налиты свинцом. С чего начинается Фауст Гёте? С пролога на небесах. Откуда взято? Из книги Иова. Переписано все до безобразия. И посмотрите, разве Господь может говорить с дьяволом? У Гёте это получается. И что дальше произносит? Какую реплику Бог Гёте? «Приятный парнишка», имеет он в виду дьявола. «Приятно с ним иметь дело». Если мы возьмем книгу Иова, то мы видим, что в эпоху, когда создается книга Иова, никакого представления о дьяволе еще нет. Это Сатанаил, противящийся, это ангел-губитель, ангел-истребитель, который обладает той же божественной силой, которая на самом деле по приказу Господа, это никакой не дьявол, выполняет очень важную функцию, которая потом, кстати сказать, сведет с ума Кьеркегора и который воплотит здесь всю свою концепцию страха и трепета. Потому что когда человек говорит с Богом, то у человека взрывается все его сознание, все его мозги, и только страх и трепет наполняет его душу, потому что слово Господне так не вмещается в оболочку человеческого «я». Это тоже протестант. И это то же самое изменение добра и зла. И вот из всей этой, извините меня, каши выйдет так называемая романтическая эстетика, которая будет идеализировать зло, воплощать зло. И я сейчас скажу кощунственную вещь. Говорит. Самый последний романтик в истории и в политике был Адольф Гитлер. И даже наш господин Сталин до этого романтизма немножко не дотягивал.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Шуман, когда писал сцены из «Фауста», писал он их 10 лет, образ не уходил от него, он говорит, что я плакал и смеялся от радости, от тоски, от какого-то странного восторга. Я хотел бы, как соловей, забыться в пении до смерти. Этот образ недаром пробуждал какие-то силы. Ведь о чем думал, мне кажется, что писал Шуман? Добро и зло. Дьявол принимает разные восхитительные образы. Он принимает образ добра, красивого, милого, очаровательного человека. И ты готов за ним пойти. Например, вот Григорий Великий писал, что чудеса еще не делают святого, они не более чем его знак. Можно творить чудеса, не имея Духа Святого, поскольку и сами злые духи похваляются этим. А колдуны часто принимали облик святых. И как их узнать, когда они в облике святых? Мефистофель появляется в образе монаха с колокольчиком.
Это по одной версии. По другой версии это черный пудель, и бог знает еще какие милые радости. Черный козел, черный кот – это все аватары дьявола. Дело все в том, что вы сейчас затронули очень интересную тему. Это тема Средневековья, это тема Инквизиции, в недрах которой существовало даже такое понятие, как адвокат дьявола. Это то, что потом опять возродит так называемое римское право и всю юриспруденцию. Вот все то, что двигалось вот в этом средневековом варианте. И Средневековье, вы не представляете себе, как оно подробно и дотошно расписало все то, что мы называем невидимым миром. Знаете, что нас окружает такого количества духи, что один из святых говорил, что если вы бросите даже с высокой колокольни иголку, она обязательно попадет в какой-нибудь дух. И человек находится в постоянной власти этих демонов.
И черных, и белых.
Дело в том, что проникать в этот невидимый мир на уровне обывательского сознания, прочитав просто книжки, опасно. И дело все в том, что вот эпоха Фауста, эпоха Мефистофеля упростила это все. Сделал это все забавным, легитимным, а Средневековье из последних сил боролось с этим. Святость вся средневековой культуры заключалась в том, что так называемая схоластика святых отцов выполняла колоссальную, потрясающую роль защиты человеческого «я» от тех демонов, которые сидят в нем извечно. Об этом потом будет писать Карл Густав Юнг. «Мы все переполнены этими демонами». Они внутри, снаружи, где угодно, как знаменитый голливудский триллер «В постели с врагом». В твоем муже, в твоей жене, где угодно, в твоем ребенке, где угодно сидят эти дьяволы, эти демоны в нас самих. Знаете, как говорил один мой остроумный приятель, тенор, кстати сказать, и почему-то захотелось ударить этого простого доброго человека, понимаете? Это откуда это все искушение, да? Почему это захотелось ударить простого доброго человека, да? Война показала этот мефистофельский вариант. Когда вдруг милый, добрый бухгалтер, попадая в определенные отношения, становился жутким садистом, убивал людей пачками и сотнями. Знаменитый сейчас роман вышел на книжный рынок, супер-бестселлер, Джонатан Литтл, автор. Называется совершенно потрясающе. «Добряки! Kindly ones!» О том, как бывший офицер СС убежал во Францию, это все романтическая линия, убежал во Францию, а у него был прекрасный французский язык, сделался там французом, женился, родил двух детей и стал топ-менеджером на фабрике по производству кружев для женского белья. Но эти кружева так вдохновляют его, что он, вроде бы став человеком такого тихого западноевропейского мира, такая вот суть и основа демократии и прочее, думает, Ну, жизнь проживу зря. Но ведь так хорошо жилось мне, офицерам СС. Ведь так хорошо я людей расстрелял. Ну, зря проживу. Он берет школьные тетрадки своих дочек и пишет там по ночам жуткие признания. Вот вам договор с дьяволом, вот вам романтин. С удовольствием думаю, вот помру я, а в тумбочке у меня найдут тетрадки и поймут, что в моей жизни были не только кружева.
Ну вот, Евгеньевич, интересно, вы размышляете? Ты так же примерно размышлял Ференц Лист, когда писал «Фауст-симфонию», потому что она его мучила и тревожила, с одной стороны, с другой стороны, очень увлекала. И он говорил, что мне не важно изобразить человеческие деяния, деяния героя. Мне важно понять демоны, которые властвуют, и мне важно понять аффекты, страсти, которые владеют всеми нами. И мне важно понять, нужно ли мне освободиться от них или нет. Причем Ференц Лист — человек глубоко религиозный.
Да, глубоко религиозный, только религия у них странная, как и у всех романтиков. Они создают какую-то свою религию. Вот вам небольшой факт. Был такой замечательный романтик Людвиг Тик. Вот Навалис и Людвиг Тик – это, если хотите, само воплощение немецкого романтизма. А как сказала Жермена де Сталь, романтизм – это немецкое недомогание. Так вот, вот это самое немецкое недомогание, романтизм, сразу на ум приходит любимый композитор Гитлера Вагнер.
Ну, Вагнер-то ни при чем, чтобы его полюбил Гитлер,
еще,
разве?
Еще тот... Ну да, только в антисемитизме они очень сходились, только в идее того, что должен наступить день Германии, сходились, и во многих других вещах сходились. Вы даже не представляете, как они сходились. И тот же Гитлер в «Майн кампф» пишет: «Тот, кто не понимает сути Вагнера, тот не понимает самого духа национал-социализма». Офицеров СС, которые потратили свои нервы на Восточном фронте, знаете, где психологическую подготовку проходили? На вагнеровских фестивалях, где на самом деле потомки Вагнера называли Гитлера нежно «дядюшка Вульфи». Так вот, Людвиг Тик, вы знаете, вот вам весь романтизм, и надо поставить на этом точку и понять, что дальше этого никуда не пойдет. Людвиг Тик любил ходить в свободное время по кладбищу. Что же он там делал, этот самый романтик Людвиг Тик? Ибо романтизм есть все понятие немецкого недомогания. У меня, например, есть некоторые коллеги в институте, они все чокнутые романтики. Знаете, как прекрасно про них сказал один замечательный авторитет: «Романтик – это тот, который высоко говорит и дурно поступает».
Ну, не так все, вот, но не все.
Это авторитет, хотите верьте, хотите нет. Боюсь, что да. Так вот, на самом деле, знаете, что делал этот замечательный, великолепный Людвиг Тик? Это вот само воплощение немецкого романтизма, как немецкого недомогания. Любил ходить в свободное время по кладбищам и зывать дьяволу, и говорил: «Явись, милый, явись, я так жду тебя», будучи романтиком.
Thank you.
заигрывание с дьяволом, желание понять темные силы, в этом же есть дерзость. А чем заканчивается?
Да дерзость-то дерзость, только приходит к той мерзости эта дерзость, которой мы все сейчас и живем. Вот,
у Листа заканчивается Фауст-симфония тем, что вступает хор, и хор провозглашает важные вещи. Вечно женственное влечет нас ввысь. То есть человек, преодолев очень много соблазнов и искушений...
Ой, опять вы тему интересную задели.
Все-таки стремится подняться.
Вы вот так и вот касаетесь этой темы, вот супер просто.
И Шуман, и у Шумана, Евгений, и у Шумана герой, его же Фауст, после долгих заблуждений, он все равно достигает небес. То есть его желание понять и таким образом, может быть, разъять тьму вознаграждено.
Вы знаете, что категория возвышенного, она противопоставлена категории идеального. И суть категории возвышенного как раз проявляется в том, что нам не дано понять диалектики добра и зла. Или, вот вам категория возвышенного у Уильяма Блейка. Прости меня, Господи. Храмы и бордели созданы из одних кирпичей. Вот вам категория возвышенного. И еще Уильям Блейк. В свисте смертоносного клинка, в завывании дикого зверя и в реве бури есть красота, недоступная обыкновенному слуху. Знаете, где это все написано? Замечательное название. «Поговорки ада». Уильям Блейк.
Какой смысл?
Почему?
В чем причина?
Ответы на эти и другие вопросы в программе «Лабиринты. Тайная история музыки» на радио «Орфей».
Хорошо, но Густав Малер, начало века, 8-й симфонии, ведь образ Фауста – это мелодия невероятной печали и глубины, и страдания, потому что человек всегда влечется, к сожалению, к бездне, но он и боится к ней подойти.
Знаете, вот чем мы обязаны романтизму? Мы обязаны романтизму, так называемым гендерным подходом, женской эмансипации и тем, что у нас не пройдет даже ни одной рекламы двигателя внутреннего сгорания без обнаженного женского тела в стиле кокаинового шика. Понимаете, вот это уже становится просто какой-то благоглупостью. По той простой причине, что, когда мы говорили о средневековых схоластах, они ведь исходили из одной простой вещи. Библию никто не отменял. Это Ева сорвала плод с древа познания добра и зла. По средневековью это Ева является проводником зла в этот мир. Это Ева повинна в том, что человечество будет нести проклятие первородного греха.
Евгений, а зачем же Адам взял яблочко?
Ой, на этот счет существует много вещей. Например, один из провозвестников или там предвестников романтизма Джон Мильтон, который скажет вам, что сделан это из жалости к своей супруге, к дурочке такой. Как я испытываю жалость к своей кошке Дуське, которая, так сказать, мила именно потому, что вызывает все время у меня эту жалость.
Ну, а когда мы говорим... Лист вот, считал по-другому.
А вот, ну, это ради Бога, ради Бога.
Я все эти люди, с
кстати сказать, все эти люди были жутко закомплексованные.
Но музыку писали хорошую.
Музыку писали хорошую, романтическую и дьявольскую. Вспомните, у Толстого замечательная вещь есть, Крейцерова соната, где он говорит, что именно эта музыка вдохновляет его героя на убийство собственной жены от ревности. И вспомните, какие рассуждения у Толстого по поводу того, что романтическая музыка может творить с человеческим «я» и какие жуткие инстинкты может вызывать в нем.
И какой восторг! Евгеньевич, но не случайно Фауст, задачка для многих величайших композиторов, ну вот вспомнили и Бетховен, и Берлиоз, и Шуман, и Лист, и Шарль Гуно, и Густав Малер, и Бузони, и Сергей Прокофьев в «Огненном ангеле», и потом в 1600...
Смотрите, «Огненный ангел», да? Не Брюсов ли?
Брюсов.
Брюсов. Представляете, что это за книжечка «Огненный ангел»?
Представляю, такая.
А представляете, что рядом находится другая книжечка? Эта книжечка называется «Ангел западного окна». И это все «Ангел западного окна» пишется в Праге, наряду с «Големом». И это такая же чертовщина. И это как раз блуждание в невидимом мире. Я думаю, что у некоторых слушателей возникнет ложное мнение. Я ни в коем случае не стою здесь против великой музыки. Я говорю о том, что это великая музыка. Ну, давайте так, мне это проще. Роман «Мастер и Маргарита» — великий роман? Великий роман. Роман «Мастер и Маргарита» — это роман о дьяволе? Роман о дьяволе. Роман «Мастер и Маргарита» создает панигири к дьяволу? Панигири к дьяволу.
Дьявол, который хочет...
Дьявол воплощает абсолютное зло. Абсолютное зло. Роман родился тогда, когда это абсолютное зло непосредственно существовало в Москве 30-х годов и проявлялось каждую ночь, когда людей он возил черный воронок неизвестно куда. Значит, это продиктовано самим временем, самим временем. Это великий роман, великий роман. Это страшный роман, который несет в себе мощный деструктивизм. Да, дело все в том, что искусство может потрясающе разрушать человека. Вспомним Крейцерову сонату.
Но разрушив, человек может в этом же искусстве найти силы, чтобы восстановиться.
Но при этом он будет испытывать, как говорится, эстетическое наслаждение.
Да. Вот, например, средние века и любимые символы людей и художников, которым нравилось играть с Мефистофелем. Лес, дорога и море. Вообще символы средневековья. Лес — это сумерки, это то, в чем мы плутаем. И потом эти же символы стали очень популярны и серьезно для романтиков. Море — это земной мир и его все искушения. Мы в этом море, и волны искушения тревожат нас, и дорога — поиски, а дорога не кончается. То есть мы все время ищем. Романтики выбрали, так же, как и средневековые мудрецы, ученые, музыканты и поэты, эти же символы. И колесо фортуны — ты сегодня внизу, а завтра волею судьбы и волею вращения этого колеса ты наверху.
Я вам скажу на это. Вспомните замечательный фильм Стэнли Кубрика «Заводной апельсин». Что там само воплощение рафинированного, чистого, идеального насилия? Алекс, он сходит с ума, у него мозги на сторону от первых звуков Людвига Вана. И как только звучит мой, как он говорит, любимый Людвиг Ван, у меня сразу возникает желание совершать какое-то безобразие. Великолепное, чистое. Я думаю, это воплощено то, что, наверное, испытывал Адольф Гитлер, слушая своего любимого Вагнера.
Нет, Ильич, ну и Лист, который, работая над Фаустом, говорил, что показать человеческие страсти – это важно. И, например, вот Шнитке. В 1994 году вышла опера «Фауст», а в 1982 Шнитке написал еще «Фауст кантату». То есть это образ Шнитке не оставлял его, потому что время, которое многое разрушает, время, где Фауст, человек, пытающийся понять и во имя понимания, готовый пойти на компромиссы разные, он что, заслуживает все-таки сочувствия?
Я опять вам напомню, что из Третьего Рейха не все композиторы убежали. И там были очень сильные композиторы. Рихард Штраус. И что он написал? «Так говорил Заратустра». И ведь это великая музыка.
Великая.
И романтическая по своей сути. А ведь это, если хотите, официальное достижение культуры Третьего Рейха.
Но исторические страсти утихли, а музыка осталась.
Боюсь, что я опять вспомню Чижевского. Ничего не утихает. Все превращается на самом деле в пожар на торфяннике, жертвой которого мы становимся почти каждое лето.
Так ведь что делать-то?
Потлеет, потлеет, и потом так даст знать, что мало не покажется. Но... Такие идеи, о которых мы сегодня говорили, как договор с дьяволом, как диалектика добра и зла, эти идеи не безвинны. Эти идеи обладают такой мощью и такой силой, что они, по сути дела, равны термоядерной реакции. Вот создастся хоть чуть-чуть какие-то отношения, условия, как в Третьем Рейхе, приятные для этого дела, им мало никому не покажется. И в этом смысле, когда мы говорили сегодня о великой музыке, о великой теме, да, я никогда не буду стоять на позиции школьного дикого восторга в левой руке нюхательная соль, чтобы самому не упасть в обморок от собственного восторга, понимаете? Надо понимать прекрасную вещь. Явления культуры и музыки тем и великие, что они амбивалентные. Они могут не только давать надежду, они могут разрушать, уничтожать, они могут оправдывать любое зло. И это надо понимать, и этому надо отдавать отчет. Когда человек впадает в состояние восторга и так далее, надо еще сохранять немножко мозги и понимать, куда возвести тебя может эта самая категория возвышенного.
Лабиринты. Тайная история музыки.
развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.